При разговоре с неверующими людьми мы всегда свидетельствуем о своей вере. Но часто ли нашу жизнь сопровождает вера, когда мы сталкиваемся с различными трудностями? Что же такое вера? Духовная жизнь, она должна приниматься верой. И проводить ее нужно также с верой. Именно и мы видим, что Священное Писание свидетельствует о жизни верующих в Бога живого людей. Именно Иов, когда был в страданиях, в тяжких испытаниях, он сказал, что Бог меня, он верил, что Бог его любит, и он сказал, что он убивает меня, но я буду надеяться на него. Или в книге Даниила мы помним место, когда троих друзей царь Навуходоносор хотел сжечь в раскаленной печи, но они ему засвидетельствовали и сказали, что Бог, которому мы служим, силен нас спасти от раскаленной печи. И я сегодня хотел бы вместе с вами поразмышлять над одним отрывком из Евангелия от Матфея. Это 17 глава. Мы будем читать с 14 по 21 стих. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется, тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к твоим ученикам, они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступившись к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди сюда, и она придет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Перед этим ученики Иисус Христос, они были на горе, когда было преображение, когда они увидели Илию и Моисея. Потом они спустились с горы, и в этот момент откуда-то из толпы подошел к Иисусу Христу человек и преклонил перед ним колени. И мы видим, как в стихе 14-15 он сказал: «Помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает». У отца была надежда в том, что Иисус Христос мог даровать его сыну здравый рассудок и здоровье. Слово «помилуй» означает проявить сочувствие, сострадание. Сильно страдал отец и умолял Иисуса сжалиться над сыном его и сделать его здоровым. И он дальше говорит, что этот мальчик на самом деле тяжко страдал. Его состояние было настолько опасным, что он часто бросался, бес его бросал в огонь. А в то время было открытое пламя было обычным явлением. Также и открытые водоемы были тоже. Были открыты бассейны или колодцы. Мальчик мог сгореть или утонуть. И членам семьи нужно было постоянно контролировать этого мальчика, постоянно находиться с ним, потому что не знали, когда с ним может это начаться. И дальше он говорит: «Я приводил его к твоим ученикам, но они не смогли». В то время ученики уже имели опыт, силу, которую им дал Иисус Христос, потому что за год до того Иисус Христос собирает 12 учеников и отправляет их на служение и говорит: «Идите, проповедуйте Царство Божие, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, бесов изгоняйте». Они все это делали успешно, у них получалось. Но что же случилось? Почему они здесь не могли помочь этому мальчику? Они не могли использовать ту силу, которую им дал Иисус Христос. И испытывая сильное разочарование и боль, отец, что ученики не смогли ему помочь, отец обращается к самому Иисусу Христу. Стих 17-18 мы видим. Иисус же отвечал, сказал: «О, род неверный!» Иисус же сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». Неверие и бессилие учеников огорчило не только отца, но самого Иисуса Христа. Обращаясь к ученикам и к народу, Иисус Христос сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами». Развращенное. Я искал долго, что это слово означает, потом нашел в библейском словаре. Основное значение – это искривлять или изгибать, нарушая форму. Это слово часто использовали в то время для описания глиняного изделия, небрежно сделанным горшечником. Иисус говорит главным образом о духовной развращенности, которая присутствует в неверующем человеке. Человек, в котором нет искренней веры в Бога, не может знать Его волю и не может Ему угодить. В послании евреям мы видим, что написано: «А без веры Богу угодить невозможно». И дальше Иисус Христос говорит: «Приведите». Дальше Иисус Христос говорит: «Доколе буду с вами, доколе буду терпеть». То есть здесь Он говорит, что сколько мне нужно находиться с вами, чтобы вы поверили. Также Он говорит и про терпение. Терпение – это неотъемлемая часть христианской жизни. Когда у нас не хватает терпения, мы должны помнить, как Бог снисходителен к нам и терпелив. Говорит: «Приведите его ко мне сюда». Иисус запретил этому бесу, и мальчик стал здоровым. Теперь он мог играть с другими детьми на улице, и за ним уже не надо было такого иметь присмотра. Ученикам предстояло извлечь отсюда важный урок из этого события. Они задали Иисусу Христу наедине вопрос: «Почему мы не могли изгнать?» Причина очевидна, говорит Иисус: «По неверию вашему». Это произошло не из-за полного отсутствия веры. Вера у них какая-то была. Если бы у них не было веры, они бы вообще бы не стали бы изгонять беса из мальчика. Но все же веры было недостаточно, чтобы применить ту силу, которую им даровал Иисус Христос. Маловерие – это было типичным состоянием учеников. Вы помните, когда они плыли в лодке по Галилейскому морю, начался шторм, а Иисус Христос спал. Они испугались и разбудили Иисуса Христа. Он им что сказал? Он говорит: «Что вы так боязливы, маловеры? Я ведь с вами нахожусь рядом. Или еще один пример есть библейский. Когда Иисус шел по воде, Петр увидел и пошел вслед за ним. Он посмотрел по разным сторонам, испугался и начал тонуть. Христос протянул ему руку и сказал: «Зачем ты усомнился, Петр?» Хочу привести свой жизненный пример. Когда мы узнали, что у нас будет 5-й ребенок, мы собирались в поездку к моим родителям. Не говорили родителям жены, потому что знали, какая у них будет реакция. У нас почти каждых 1,5 года рождаются дети, и они говорят, что вы не умеете предохраняться и все остальное такое. Они узнали, у нас был разговор с ними такой трудный. Я решил, что мы поедем к моим родителям, сроки маленькие, мы ничего им не будем говорить, потому что в прошлом году мы уже столкнулись с таким жестким тоже разговором с моим отцом. У меня отец такой, он дядька серьезный такой, строгий. Я думаю, ну, чтоб мы в мире побыли там, нормально отдохнули, мы не будем ничего говорить им. Мы отдохнули там, были 10 дней, вернулись, все нормально. Я говорю Наталье, Наташ, надо молиться, чтобы как-то им сказать, потому что, ну, неохота вот опять вот эти вот выслушивать, вот эти вот унижения, какие-то оскорбления, что вот мы не живем неправильно там. И мы молимся. Я решил себе такое, принял такое решение, что 4 августа у нас будет УЗИ, и в УЗИ нам покажут, что будет девочка, и как, думаю, может быть, это смягчит как-то обстоятельства. Это я просто так думаю. Наталья выходит с УЗИ и говорит, ничего не показала. Я думаю, что же делать-то, как же говорить-то? А я продолжаю молиться, понимаете? Просто молюсь и не верю. Вот реально говорю, просто молюсь и не верю. И тут в один момент иду в гараж, молюсь, думаю, да ладно, что, скажу, да по телефону уже не в лицо разговариваю. Звоню ему и говорю, отец, я говорю, должен тебе сказать, потому что будет, наверное, неловко с моей стороны, если у нас родится ребенок, а ты не знал, что мы даже беременные. Понимаешь? А он мне говорит, я давно ждал уже этого разговора от тебя. Я говорю, а как ты знал-то? Он говорит, ну, твой сын старший, Володька, подошел ко мне и сказал, когда вы были в отпуске, папа у нас будет еще маленький. Ой, деда у нас будет еще маленький. И вы знаете, я стою, ну, я иду, и он такой, да вы молодцы, да вы, у вас все получится. Я телефон беру, может, думаю, я и кому-то другому звоню, человеку, понимаете? Я не верю в то, что он говорит. Ну, мы поговорили с ним, хорошо поговорили. И вы знаете, здесь я, когда трубку положил, Бог мне открыл. Ты молишься, а не веришь, что я могу все сделать. Ты же ведь молишься, да? И дальше, даже в маленькой вере заключается великая сила, когда Бог рядом с нами. Если мы чувствуем себя слабыми, мы должны убедиться, что мы полагаемся не на собственные силы, а именно на Божьи. Ученикам было легко доверять Господу, потому что Он 3 года ходил с ними рядом. И им все казалось, все было под контролем. Но не всегда, когда он был рядом, мы видим, да, что у них возникали какие-то сомнения, да. Но им казалось все вот, что хорошо, все под контролем. Но как только обстоятельства становились нестабильными и сложными, их вера ослабевала. Их вера напоминает веру большинства верующих во все времена. Когда мы верим, когда у нас есть работа, когда у нас есть здоровье, когда у нас есть крыша над головой, нам кажется, что наша вера сильная, такая большая наша вера. Но как только наступают трудности, у нас возникают какие-то сомнения, какое-то недоверие Богу, да? Но именно вера продолжает расти и растет, и набирает свои силы, когда нет здоровья, нет работы, нет крыши над головой. Именно тогда вера растет. Мы не знаем, как долго пытались ученики исцелить этого мальчика. Но в какой-то момент они просто сдались. Иисус первый раз посылает учеников на служение. У них был успех. У них был мгновенный. Он дал им силу. Они успешно изгоняли бесов, исцеляли, очищали прокаженных. Но Иисус Христос не обещал, что это будет всегда так быстро. Иногда Он медлит, чтобы мы ждали долго ответ на молитвы. Для чего? А для того, чтобы наша вера росла. Не сразу, как волшебная палочка. Сказал и сделал. И он дальше говорит: приведите его ко мне сюда. Его привели. И мальчик стал здоровым. Мы видим, да? Иисус Христос говорит: если у вас будет вера, то вы сможете все это преодолеть и все это сделать. И притча о горчичном зерне, она, дальше он говорит, притча о горчичном зерне, она олицетворяет не малость саму, что вот это горчичное зерно маленькое, а малость, которая вырастает и делается большой. Когда она вырастает, бывает много злаков, и вырастает большое дерево. Малая вера творит великие дела. Когда подобно горчичному зерну вырастает много злаков и большое дерево. Только вера, которая вырастает в большую, может сдвинуть горы. Вера с горчичное зерно – это также и настойчивая вера. Она продолжает расти и приносить плод, выражение «может сдвинуть гору» – это было обычным оборотом речи. В те дни Иисус Христос никогда не говорил эту фразу буквально, что нужно сдвинуть гору с места. Если у вас достаточно будет веры, вот с это маленькое горчичное зерно, то вы можете сдвинуть трудности, проблемы, которые размер горы. Вера в Бога делает человека способным сдвинуть горы трудностей, стоящих у них на пути. Горы сдвигает не сама вера, а сдвигает Бог, в котором коренится вот эта вера. Иисус хотел подчеркнуть, что для нас будет ничего невозможного, если мы будем иметь настойчивую веру. Ученики не могли исцелить бесноватого мальчика, хотя имели полномочия и силу, потому что не молились настойчиво. Не надеялись в молитве на Господа, а может быть, надеялись на себя, потому что знали, что им дана сила и власть. Также многие верующие сейчас, когда они уже говорят, что мы 20 лет в церкви, и мы верующие такие, молимся и ничего не получают. Потому что на что они опираются? В кого они верят в молитве? А нужно именно верить и опираться на Бога. И дальше Иисус Христос говорит, этот же род изгоняется только постом и молитвой и постом. Иисус явно здесь делает ударение на молитву. Как позже писал Иаков, много может молитва праведного. Преданная, настойчивая молитва получает ответ, потому что эта молитва угодна Богу. И в заключение своей бы проповеди я хотел подвести итог. Что же такое вера? Это внутреннее чувство убежденности и доверия Богу. Как бы у нас много бы не было веры, мы никогда не должны успокаиваться. Возрастание веры – это непрерывный процесс верующего человека, доверие Богу. Иисус предупреждает, что мы будем сталкиваться с различными трудностями. Но для этого у нас есть что? Молитва. Молитва – это ключ, который открывает нашу жизнь навстречу вере. И как мы помним из послания евреям, 11 главе, 1 стихе написано, «Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Аминь. Давайте встанем, помолимся. Отец Небесный, мы благодарим за то, что Ты даровал нам спасение. Ты даровал нам дар веры. Ты, Господь, даровал нам Духа Святого, который помогает нам, который обличает нас, наставляет. Ты открыл нам Слово Свое. Прости, Господь, что нечасто Тебе я доверяю. Прости и помоги, Господь, всегда верить, что Ты рядом, что Ты все знаешь, и Ты в любой момент можешь помочь. Благослови каждого здесь стоящего. Усмотри нужды, дай ответы на молитвы, и за все Тебя благодарим и славим, наш любящий Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.